Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях ответственный секретарь Петербургского правозащитного совета Наталья Евдокимова. Здравствуйте, Наталья Леонидовна.
Добрый вечер.
И член Координационного совета Объединенного демократического движения «Солидарность» Иосиф Скаковский. Здравствуйте, Иосиф Георгиевич.
Добрый вечер.
Сегодня исполнилось 60 лет с того дня, 10 декабря 1948 года, когда Генеральная ассамблея Организация Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека. Ежегодно, начиная с 1950 года, 10 декабря во всем мире отмечается как День прав человека. Сегодня в этот день правозащитники Москвы, Петербурга и других городов России провели конференции, на которых обсудили ситуацию с правами человека в целом и в своих регионах. Только что такая же конференция «Права человека и гражданина» в Санкт-Петербурге состоялась и здесь. Она была посвящена памяти Галины Старовойтовой. Гости нашей программы расскажут о том, каким выводом пришли правозащитники о ситуации с правами человека в Петербурге, но это еще не все. На прошедшей 6 декабря в Петербурге конференции будущего объединенного демократического движения «Солидарность» наши гости вошли в число делегатов от Петербурга. На общероссийский учредительный съезд этого движения, намеченный на 13 декабря в Москве, и о том, с какими инициативами придут на съезд «Солидарности», приедут в Москву на съезд «Солидарности» петербургские демократы, мы их попросим рассказать. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы гостям по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743-2801. Наталья Леонидовна, Иосиф Георгиевич, у меня первый вопрос к вам. Какое значение, по вашему мнению, имело подписание Всеобщей декларации прав человека Советским Союзом и для российских граждан в советское время тогда, и какое это имеет сейчас? Ну, давайте с вас начнем, Наталья Леонидовна. Ну,
должна сказать, что ведь 10 декабря 1948 года – это совсем мало времени прошло после окончания такой ужасной войны, которая являлась Вторая мировая. Для нас это была Великая Отечественная война. Такое количество погибших, такие жертвы. И человечество решило создать некий документ, некий международный акт, в котором человек провозглашался высшей ценностью, его жизнь высшей ценностью, где говорилось о том, что человеку его права даны от рождения. Человек уже по рождению своему свободен и имеет все те права, о которых в этой декларации были написаны. А это прежде всего право на жизнь. Право на то, чтобы можно было свободно передвигаться как по стране, так и по миру. Право на справедливую судебную защиту. Права, которые не зависят ни от цвета кожи, ни от твоего верования, ни от твоих убеждений, ни от пола. Право на то, чтобы не быть побитым, чтобы не испытывать социальных трудностей в жизни. И эти права, они не сразу, но были подписаны и ратифицированы, вот этот документ Всеобщая декларация прав человека и Советским Союзом. И это было очень важно. Хотя, как говорят люди, которые тогда пострадали, как диссиденты от действия властей, они говорят, что документ под названием «Всеобщая декларация прав человека» стал неким запретным документом. Его изымали во время обыска. Вот видите, как важно слово написанное, слово сказанное. И как страшились власти того, что было написано вот сейчас с нашими нынешними понятиями. В общем, абсолютно правильные вещи про человека. Должна вам сказать, что в Конституции Российской Федерации 93-го года практически все права человека, которые задекларированы были во Всеобщей декларации прав человека 48-го года, они повторены. Даже есть некое новое право человека, право на безопасность. безопасную экологическую среду, безопасную окружающую среду, чего тогда, в 48-м году, не было. Никто же не знал, что мы так Матушку-Землю загрязним, что это станет одним из первоочередных человеческих прав. Так вот, мне кажется, что сейчас это звучит как очень важное напоминание о том, что, господа, мы имеем написанными, задекларированными права человека, как в международной конвенции, как в международном акте, который ратифицирован Российской Федерацией, значит, инкорпорирован в законодательство Российской Федерации, вообще имеет первейшую ценность, как международный акт, так и в нашей Конституции, так и в массе законов, которые потом были приняты после принятия Конституции. Так давайте их исполнять.
Да, можно еще добавить, что с 1977 года диссиденты в Советском Союзе 10 декабря отмечали молчаливыми демонстрациями на Красной площади и в других городах вообще России, да, за что, кстати, их часто арестовывали.
Вот, пожалуйста. Возникновение диссидентского движения в этом отношении чрезвычайно характерная вещь. Владимир Буковский совершенно прав, когда говорит о том, что, собственно, вот живым актуальным документом для советских людей декларация стала в 60-е годы. До этого советский человек знал о том, что у него есть некий набор социальных прав. Там право на бюллетень, право на оплаченный отпуск, и ему вроде бы хватало, потому что вот так всегда было, о том, что, может быть, по-другому в голову не приходило. А вот когда началась хрущевская оттепель, и когда человек начал осознавать свои права, декларация прав человека оказалась очень важным документом. Это то, что можно было предъявить советской власти и сказать: ты это подписала, соблюдай.
Вот интересно еще то, что мы сейчас пришли в очень интересное время, живем в очень интересном времени. Сейчас декларация прав человека всеобщая признается в России как акт высшей силы. Ну, конечно, не выше Конституции, но тем не менее. И что мы имеем с Гуся? Когда правозащитный совет месяца три тому назад решил в такую конференцию, которая сегодня, кстати, прошла в Санкт-Петербурге,
это
о которой
отдельно,
вы, Виктор,
да,
говорили.
Да? Отдельно потом поговорим.
Мы поговорим.
Да.
Просто хотела, я просто к тому, о чем сказал сейчас уважаемый Иосиф Георгиевич, захотела провести, ну, мы единый народ. Мы решили, ну, давайте проведем все вместе. Пусть там будут присутствовать чиновники, пусть там присутствуют ученые. И с этим члены правозащитного совета Владимир Эдуардович Шнитке и Элла Михайловна Полякова, которые одновременно являются членами комиссии по правам человека при правительстве Санкт-Петербурга, и пришли, предложив нашу программу конференции.
Смольный,
естественно. Ну как? Нет. Хорошо, пригласить хотя бы Евдокимову как ответственного секретаря правозащитного совета. Ну, как-то не сложилось, не получилось, не дозвонили, телефон поменялся, а потом было поздно, не получилось.
Ну, в Смольном сегодня празднуют тоже.
Они празднуют, а мы не праздновали. Мы не праздновали, мы проводили рабочую конференцию, в которой говорили, какие же права человека задекларированы, но пока нарушаются, что надо сделать, чтобы они не нарушались.
Соблюдение прав человека – это проблема для любой страны. Любая страна требует наличия правозащитников и так далее. Потому что сам по себе документ никому гарантировать эти права не может. Суд совершает ошибки всюду, в любой стране и так далее. Поэтому всюду соблюдение этой декларации есть некая работа. Общество и граждан. Вот, как я понимаю, питерские правозащитники хотели работу эту делать и обсуждать вместе с городской властью. Не получилось. Городская власть предпочла праздновать.
Симптоматично. Но мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О состоянии прав человека в Российской Федерации в день 60-летия Всеобщей Декларации говорим с советским правозащитником Владимиром Буковским и бывшим российским омбудсменом Олегом Мироновым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, эфирное имя гостей. Сегодня в нашей студии в гостях петербургские правозащитники Наталья Евдокимова и Иосиф Скаковский. Наталья Леонидовна, вы участвовали сегодня в конференции, посвященной этой дате. Вы слушали выступления правозащитников на самые разные темы, начиная от, допустим, права человека, армия, ну, там очень большой разброс, очень много. Расскажите, что вас больше всего удивило, что бы вы выделили из того, что вы сегодня... И вы выступали тоже сами с докладом. Кстати говоря, он очень актуальная тема вашего доклада. Это право на жизненный уровень, который требуется для поддержания здоровья и благосостояния петербуржцев. И сегодня, как раз в условиях кризиса, эта тема вообще стала, может быть, самой актуальной.
Одной из самых актуальных. Ну, на самом деле, наше заседание проходило в двух частях. У нас сначала было пленарное заседание, где выступили господа Шнитке, Винников и Романков с такими, ну, я не знаю, основополагающими, что ли, докладами. Это права человека и гражданина в Санкт-Петербурге сегодня, это эволюция фашизма и антифашистского движения в Санкт-Петербурге и права человека и коррупция. А затем мы разбились на две секции. Если кто не знает из уважаемых радиослушателей, все ученые же уже давно занимаются правами человека после принятия декларации, и все права человека, они разделены по направлениям. И первая секция занималась политическими правами и свободами и гражданскими правами, а вторая секция занималась экономическими, социальными, культурными правами граждан. Но вот что сейчас самое важное, трудно сказать, потому что кризис несколько переставил акценты. Когда общество сытое, то тогда, наверное, для него более важным становятся политические и гражданские права. Когда общество не имеет и самых таких общечеловеческих и изначальных прав, то, наверное, имеет смысл говорить и о них. Я должна вам сказать, что у нас в нашей конференции приняли очень известные люди участие. Ну, например, Борис Лазаревич Вишневский, известнейший политолог и обозреватель «Новой газеты», он рассказал об избирательных правах. Ольга Павловна Цейтлина, она рассказала о проблемах экстрадиции, как они решаются в Российской Федерации. Элла Михайловна Полякова как раз говорила о правах человека в армии. Кроме того, выступили такие господа, как Юрий Иннокентьевич Вдовин, который говорил о свободе слова и печати в Санкт-Петербурге. И вы понимаете, что это очень важная вещь, потому что, не получая информацию, люди получают искаженное представление о том, что делают.
Да, вот сейчас, например, я вас перебил, сейчас, да, например, организаторы марша несогласных, о котором мы еще потом немножко поговорим, да, да, они не могут никак найти типографию, чтобы напечатать свою газету, потому что все боятся просто-напросто уже. Никаких абсолютно нет
проблем. Это правда. Я боюсь, что и типографии потом, да, не поздоровится, если она таковую сделает. Вторая секция – это экономические, социальные и культурные права. Мы там занимались, так сказать, то, что ближе к самому человеку. Да? То есть это право на жизненный уровень, вот, о котором вы говорили, я делала доклад. Игорь Иванович Карлинский говорил о положении бездомных в городе. Александр Борисович Макаров, он говорил о нарушении в области доступа к культурным объектам. Все, наверное, помнят Дворцовую площадь с этим жутким катком в прошлую зиму. Я надеюсь, в этом году такого не повторится. Евгений Александрович Козлов говорил о нарушении прав граждан при обсуждении основополагающих законопроектов в Санкт-Петербурге. Генеральный план, правила землепользования, застройки.
Очень больная тема.
Очень, да, больная Питера, тема. Да. Большое количество было докладов, которые говорили об экологии города. Я сама очень многие вещи для себя открыла, хотя, в общем, не первый год занимаюсь защитой прав граждан. Ну, например, Александр Константинович Никитин говорил о праве граждан на доступ к экологической информации. Если мы не знаем, что происходит, это же слово, например, я яркий пример приведу. Недавно стала закрытой информация, перешла в область государственных тайн информация о ситуации с атомными электростанциями. Можете себе представить? Мы теперь об этом ничего знать не должны, по мнению власть придержащих. Или Нина Борисовна Поправко говорила, как они защищают в суде экологические права граждан. Дмитрий Владимирович Афиногенов очень интересно рассказал, для меня это было ново, как нарушаются права граждан при построительстве дорог. Оказывается, дорогу можно провести через свой дом, и ничего ты сделать не можешь. Это первеющее право государства, вот таким образом с нашими правами обращаться. А я вот недавно сказала, когда только что говорила о правах, в декларации, в всеобщей декларации прав человека 48-го года нет экологических прав. И, например, Александр Семенович Карпов назвал свой доклад так: «Экологические права – зияющий пробел декларации». А это очень обо многом говорит. То есть, видимо, необходимо вносить и туда изменения. Я вам должна сказать, что мы обязательно по результатам нашей сегодняшней конференции, а мы там приняли еще и заявление по поводу задержания господ Резника и иже с ними сегодня перед Мариинским дворцом, которые выступали, еще приняли и резолюцию нашей сегодняшней конференции, и будет выпущен сборник обязательно и по результатам докладов, по докладам конференции. И, кроме того, материалы этой конференции обязательно войдут в доклад Правозащитного совета о нарушении прав граждан за 2008 год.
Андрей нам пишет из Одинцова: декларация прав человека вроде Конституции России, но права не соблюдаются, а грубо нарушаются. Кругом бардак. Можно сравнить советское время сейчас, вот если мы посмотрим, да, и с нынешним?
Знаете, сравнивать, конечно, можно все. Но надо все-таки сказать о том, что разница есть. Вот есть молодой человек, который вам пишет о том, что права не соблюдаются и кругом бардак, и есть радио в Петербурге, по которому вы это можете сказать. Нужно отдать должное тому, что за эти годы произошли некие необратимые изменения. В первую очередь они в людях произошли. Вот молодой человек, который этого написал, он, наверное, себе не представляет, что такое было жить в Советском Союзе где-нибудь в 78-м году. Вот ту атмосферу духоты и консервной банки, которую испытывали миллионы людей. Миллионы людей. Не только диссиденты, не только люди с какими-то принципиально демократическими убеждениями. Было всеобщее ощущение дикой общественной духоты, от которой надо было избавиться.
Я согласна абсолютно с Осипом Георгиевичем. Вот я сама иногда такую фразу повторяю, что мы сделали виточек и вернулись туда, откуда пришли, то есть на начало, до середины 80-х годов, да, когда вот началась перестройка и прочее. Но при этом, например, опытный диссидент Пустынцев Борис Павлович мне говорит: Наташа, ну ты что? Я бы посмотрел на тебя, если бы ты вот тогда, в 70-е годы, и даже в 80-е, вот так бы собралась и свободно бы об этом говорила. Конечно, есть перемены. И прежде всего мы их замечаем в молодых людях, у которых нет вот этого опыта таскания за спиной некоего страха. Помните, кто же сказал из наших актеров, я помню, что мы под капли выдавливали из себя раба.
Ну, вообще, это Антон Павлович Чехов.
Антон Павлович Чехов?
Да.
Значит, кто-то повторил из наших.
Ну,
актер. Это очень правильно, это очень сложно. Молодежи с этим не надо бороться.
Потом была ведь еще одна вещь. Было брежневские годы ведь на чем основаны? На диком общественном ханжестве. На диком общественном ханжестве. Власть ведь уже ничего не хотела от людей. Надо было, чтобы они соблюдали некие приличия. На собрания ходили, на собраниях нужные слова говорили, в газетах нужные слова говорили. Что они на самом деле думают, это уже власть не интересовала абсолютно. понятно. Понятно, что сегодня ситуация другая. И в этом отношении, так сказать, хотя уровень общественного ханжества, безусловно, нарастает на глазах. Уже появляются люди, которые знают, что надо эти слова говорить, что нужно туда ходить и так далее. При этом, что они думают на самом деле и думают ли вообще, никто не знает.
Хорошо, давайте вернемся еще к одной теме, которую я хотел бы очень с вами обсудить. Это тема подготовки к учредительному съезду объединенного движения демократического «Солидарность». Я не был, к сожалению, на 6 апреля на заседании на конференции петербургских участников. Но на самом деле все вопросы, как я понимаю, очень широко обсуждались на координационном совете буквально несколько дней позже. И мне хотелось бы, чтобы вы рассказали, как участники, как депутаты, которые поедут в Москву,
делегаты
о том, как делегаты, то есть, да, я имею в виду, какие главные политические вопросы обсуждались на координационном совете, что было, пожалуй, центральным. Может быть, с вас начнем.
Понятно, что координационный совет, который состоялся позавчера, он выполнял функции организационные в первую очередь. И понятно, что когда люди первый раз собираются, они договариваются, как дальше работать. Основная работа политическая шла до конференции. Шла на координационном совете будущей конференции, на оргкомитете будущей конференции и на редакционной комиссии, которая работала над документами. Понятно, что Питер город особый, Питер город с амбициями, питерские политики люди с очень большими амбициями, поэтому те документы, которые были разработаны в Москве, встретили в Питере, вызвали в Питере множество критических замечаний, встретили такое очень требовательное к себе отношение. И на протяжении не менее 3 месяцев шла работа над этим огромным документом, который называется «300 шагов свободы». Некоторые разделы этого документа мы просто переписали целиком. Скажем, в этом документе был раздел, посвященный Кавказу. Мы сочли, что нужен документ, посвященный не Кавказу, а разрешению этнических проблем, которых в России, многонациональной стране, очень много. Мы решили, что нужно сформулировать некие, не только для России, может быть, а вообще, как мы видим, подход к разрешению этих принципов.
Иосиф Георгиевич, мы немножко попозже продолжим, а я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Время и мир». Главные темы. 60-летие всеобщей декларации прав человека, энергетическое соглашение между Сербией и Россией, почему так давит Москва, сможет ли «Олимпстрой» в Сочи выдержать установленные сроки, наука, можно ли сравнивать биологическую и социальную эволюцию, ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей». А сегодня у нас в петербургской студии в гостях ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова и член координационного совета объединенного демократического движения «Солидарность» Иосиф Скаковский. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Учредительный съезд оппозиционного движения «Солидарность» пройдет в субботу в Подмосковье, говорится в сообщении организаторов. Место проведения не уточняется из-за опасения того, что съезд может быть сорван. В его работе примут участие более 300 делегатов из 45 российских городов, где прошли региональные конференции. Министр внутренних дел Грузии заявил сегодня, что вооруженные люди со стороны Южной Осетии обстреляли бронетранспортер с наблюдателями ОБСЕ. Никто не пострадал, бронемашина получила повреждения. Новый патриарх Московский и всея Руси будет избран на Поместном соборе 28-29 января. Это решение было принято сегодня на собрании Священного Синода Русской Православной Церкви. Патриарх Алексий II похоронен накануне в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. Сегодня, в Международный день прав человека, отмечается 60-летие Всеобщей декларации прав человека. В Москве правозащитники проводят конференцию, посвященную этому событию. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение в Госдуму законопроект об изменении порядка формирования Совета Федерации. Предлагается формировать Верхнюю палату только из людей, избранных в представительные органы власти и депутатов органов местного самоуправления. В Москве коалиция «Другая Россия» и городские власти не смогли договориться о проведении в столице марша несогласных. Ранее власти Петербурга также не разрешили проведение марша несогласных. Организаторы петербургской акции протеста подали в суд. В Греции не прекращаются антиправительственные манифестации. Несколько тысяч человек собрались в центре Афин, требуя отставки правительства Костаса Караманлиса. Бастуют работники транспорта. В аэропорту Афин отменена большая часть рейсов.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. У нас в петербургской студии в гостях сегодня ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова и член координационного совета Объединенного демократического движения «Солидарность» Иосиф Скаковский. Сегодня, в день 60-летия принятия Организации Объединенных Наций Всеобщей Декларации Прав Человека, мы говорим о ситуации с правами человека в России и в Петербурге, также обсуждаем инициативы петербургских делегатов, отправляющихся на общероссийский учредительный съезд Объединенного демократического движения «Солидарность» и многое другое. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Иосиф Георгиевич, мы остановились на том, что вот какие поправки, что предлагают петербургские демократы.
Вот в этом разделе, посвященном этническим конфликтам, мы сформулировали принцип о том, что суверенитет личности, суверенитет отдельного человека должен рассматриваться выше суверенитета нации и государства. Нам кажется, только исходя из этих вещей, при том, когда интересы отдельного человека поставлены в центр, мы можем найти ключ к решению этнических конфликтов. Очень хорошо, что в этой программе «300 шагов» есть большой раздел, касающийся социальных вопросов. Либералов-демократов всегда упрекали в том, что их социальная проблематика не очень интересует. Но вот в этот раз продемонстрировано, что очень даже интересует, и вот Наталья Леонидовна, которая здесь сидит, она внесла целый ряд дополнительных предложений и, самое главное, конкретизирующих ситуацию в этот раздел, в том числе касающихся пенсионного обеспечения, которое есть острейшая социальная сегодня и политическая завтра проблема в нашей стране и так далее. Вот, может быть, Наталья Леонидовна о этой социальной стороне.
Да. Пожалуйста, Наталья Леонидовна, что мы видим?
Да, я обязательно скажу о социальной стороне. Просто пока я держу в памяти судебную реформу, мы там очень серьезно спорили. Там несколько концептов в самой программе, которая была подготовлена под руководством Владимира Милова московской группой, там было два таких постулата, которым мы совершенно категорически не согласились. Первый из них говорит о том, что судьи должны избираться. Понимаете? Знаете, судья – это прежде всего высокий профессионал. И избирать судью человека, который просто будет, так сказать, как мы знаем, каких депутатов мы сейчас избираем, а это человек, который будет вершить судьбы, нет, конечно, нельзя. Человек, который становится судьей, он должен пройти очень серьезные этапы отбора. И мы сказали нет. выбирать нет, а вот согласовывать, как это было раньше, когда я была в первом созыве депутатов законодательного собрания с региональной властью, представительной, то есть законодательным органом власти, это да. Второе, там был такой постулат. Серьезно ли резко увеличить заработные платы судьям? Ну, куда больше? Это единственная проблема, которая была решена за эти 20 лет. Их содержание, это уже зашкаливает за 100 тысяч рублей. И не в этом дело. Здесь независимость на этом, оказывается, не построишь. Здесь нужны другие механизмы. Ну, к сожалению, вот... Те люди, которые писали эту программу, они такие вещи не учли, а мы их поправили, если, конечно, эти поправки будут приняты на съезде. Что касается пенсионной системы, значит, что предлагает группа господина Милова, которая писала эту программу? Она предлагает так. Не хватает денег в пенсионном фонде. Да, Зурабов промахнулся. Знаете, Акела промахнулся, как в том анекдоте. И, значит, сейчас... Те деньги, которые поступают, вы знаете, есть так называемый единый социальный налог, который опять вернуть хотят в область страхования, но не будем сейчас детали обсуждать, их не хватает для выплаты пенсии. И говорят, поэтому пенсии маленькие. И предлагает господин Милов доходы от реализации государственного имущества, а это от его продажи, или от сдачи в аренду, или в доверительное управление, разная есть возможность государственное имущество использовать, чтобы они шли прямиком, целевым образом в пенсионный фонд. Замечательно, мы его наполним. Но что я какую здесь поправку сделала? При этом сам закон о пенсионном законодательстве, сами пенсионные законы надо менять, потому что там сейчас нет зависимости пенсии от количества и качества труда бывшего работника, нынешнего пенсионера. Она превратилась в социальную пенсию, потому что так называемый индивидуальный коэффициент пенсионера – он обрезается сверху, получал ты 100 рублей, получал ты 300, пенсия у тебя одинаковая, это неверно. То есть, вот, понимаете, то, что писали экономисты эту программу, это видно. Но социальщиков среди них не хватало. Поэтому мы наши предложения внесли в тех моментах, в которых мы, как нам казалось, разбираемся лучше.
Иосиф Георгиевич, насколько мне известно, одним из главных таких вопросов, который обсуждался, это отношение будущей солидарности, да, к участию, допустим, в выборах, да, возможность, ну, скажем, таким образом сотрудничать с властью, ну, я имею в виду, если так можно. Вот, я знаю, что, ну, дорожная карта исключает саму эту возможность, та, которая вот сейчас проект есть, значит, а питерские... Демократы все-таки считают, что стоит подумать вообще на эту тему, или что?
Знаете, есть факт. Солидарность создается как общественное движение. Общественные движения у нас в выборах не участвуют. У нас в выборах участвуют партии. Будущее солидарности. Если солидарность докажет сама себе и обществу, что она реальная политическая сила, открывается возможность к преобразованию ее в партию. Вот если эта возможность откроется, это будет означать и то, что появляется возможность для участия в выборах. На сегодня, понимаете, в выборах можно участвовать тогда, когда ты знаешь, что это выборы. Я тут полгода назад встречался со студентами Петербургского университета, и я им сказал, что с нашей точки зрения в конце 2007 года выборов не было. Вы знаете, ни один студент у меня не спросил, почему вы так считаете. Они улыбнулись и кивнули. Вот какой-то срез общества, какое-то представление
думающие
людей.
Молодые, думающие,
да,
люди.
Да, да, думающие люди. О том, что происходит в этой ситуации, идя на выборы, в первую очередь федеральные, люди, политическая сила невольно себя дискредитирует. Она заявляет о своей готовности играть по чужим правилам. И для данного момента, с моей точки зрения, решение о неучастии в выборах правильно. Оно еще дает возможность провести некий отбор внутри себя, отделить тех, кто готов отстаивать некие принципы и убеждения от тех, кто приходит в политику делать карьеру.
Ну, тут я полемизировала бы с уважаемым Осипом Георгиевичем. Я как раз противоположного мнения. Потому что я понимаю, что правила игры сейчас таковы, что можно любого отфутболить. Мы видели судьбу Яблока моей партии во время последних выборов в законодательное собрание, когда нас, так сказать, не зарегистрировали, найдя мифические 34 подписи, которые, видите ли, были фальсифицированными, и не дав нам защититься ни на каком уровне. Но говорить о том, чтобы не участвовать в выборах вообще, потому что не наши правила игры, с моей точки зрения, примерно та ситуация. Пока не научишься плавать, в воду не заходи. Да, даже проигрывая, сейчас мы все-таки имеем возможность, участвуя в выборах, заявлять свою позицию во всеуслышание, получать какое-то эфирное время и говорить, по крайней мере, то, что мы думаем. Хотя должна сказать, что в последнее время какие-то веяния появились в некоторых средствах массовой информации. Стали приглашать и представителей так называемой оппозиции. И вот как раз я вспомнила вот о чем. Одним из дополнений нашей петербургской делегации будет как раз создание закона, разработка закона об оппозиции. Мы считаем, что такого закона сейчас нет, но мы не считаем, мы это знаем, что он нужен. Почему? Потому что оппозиция, да, вы проиграли выборы, но тогда рулит та власть, которая выборы выиграла, а оппозиция должна иметь возможность контрольных функций. Потому что сама садик я садила, сама буду поливать, ничего хорошего не получается.
Ну да, это как принято в цивилизованном обществе. Леонид из Смоленской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы, Виктор, предвосхитили мой вопрос. Насчет выборов как раз и хотел спросить. И, конечно, горько слышать такие ответы, как у Иосифа Георгиевича, хотя действительно, что же другое. Ну а нам что делать?
А вот может быть, я вас порадовала, нет?
Минуточку. Наталья Леонидовна, я хотел тогда спросить вот что. Вот у нас в последнее время очень широко освещалось бедственное положение туристов в Таиланде, а причина, по которой там были эти выступления, что-то я слышал, что вроде бы как раз фальсификация на выборах там была. А у нас вот таких выступлений что-то нигде не было. А еще, как вы думаете... Вот Никита Белых, если станет губернатором в Кировске и соберет свою команду, как вы думаете, он сможет в Кировской области показать действительное распределение голосов, на котором вряд ли наша руководящая и направляющая «Единая Россия» будет занимать такие же лидирующие места? Как вы думаете?
Давайте я по первой части отвечу.
Да, по первой, по второй ответим.
Бывший однопартийник нашего Никиты Белых. По первой части я с вами абсолютно согласна. Для меня Таиланд — это что-то такое восточное, почти деспотия. И, пожалуйста, то есть они доказали, я имею в виду народ Таиланда, что если выборы были фальсифицированы, и они это понимали, то они вышли на улицу и заставили суд, Верховный суд Таиланда, признать выборы недействительными, сфальсифицированными, мало того, запретить действовать партии как партии, правящей партии, в течение 5 лет. Как-то я не очень себе представляю такую ситуацию с Единой Россией в нашей России, то есть как в государстве.
Иосиф Георгиевич, да. очень много по поводу Никиты Белых
пишутся слушатели нам
тоже. Сильно боюсь,
что ситуация в Таиланде несколько сложнее, чем нам представляется. Но, слава богу, мы не в Таиланде, а в России. Первое, что может и чего не может Никита Белых. В одном из своих интервью сегодняшних он очень ясно сказал, нельзя устроить либеральный рай в нелиберальной стране. Вот... Как бы надо ясно понимать, и он понимает всю ограниченность его возможностей. Можно проводить более разумный и менее разумный экономический курс. Что меня больше всего пугает в том, что говорит Никита в последнее время? Он говорит, что я ухожу из политики. Ничего более странного я представить себе не могу. Должность губернатора – должность политическая. Наталья Леонидовна самой согласится. Бюджет области – это в высшей степени политический документ. Чего по сравнению с бюджетом стоят любые декларации и так далее?
Так, Иосиф Георгиевич, так ведь еще не только бюджет. Любой закон подписывается губернатор.
Конечно, это в высшей степени политическая деятельность. Что произойдет там с выборами? И почему народ на улице не выходит? Понимаете, в чем вся беда? Дело ведь не в том, что выборы... Что... Да, конечно, в Ингушетии, на Северном Кавказе, еще в ряде республик, понятно, что там проблема решается в момент подсчета. Но в Питере проблема решалась ведь. Я думаю, что Борис Лазаревич это сегодня говорил. Не столько в момент подсчета, сколько в момент прихода людей на выборы. Когда людям говорят, вы будете голосовать по месту работы, и на всякий случай снимете свой бюллетень и предъявите, а чего им потом на улице выходить? Они проголосовали так, а набраться духу и сказать «нет» каждому перед лицом своего начальника или еще какого-то человека, от которого ты зависишь, это дело достаточно сложное. А и сможет ли... И захочет ли Никита Белых сделать так, чтобы этого давления не было в Кировской области? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос, к сожалению.
Кстати, много... А, пожалуйста.
Извините. Да. И особенно, если ты являешься работником бюджетного учреждения. Понимаете? Где ты полностью зависишь от своего начальника, а твой начальник полностью от администрации. Более того, я хочу сказать, не только в этом. Ведь если вы читали доклад правозащитного совета за 2007 год, там был вопиющий факт. Когда протокол подписывается всеми членами комиссии, потом он привозится из участковой в территориальную избирательную комиссию, он как-то по дороге меняется. И там абсолютно другие цифры. Да. Вот это как. Поэтому, к сожалению, и в больших городах присутствует факт фальсификации примерно такой же, как вы сказали, на Кавказе.
Да, это все, конечно, есть. Но есть вот и другая сторона, о которой мы с вами говорили.
Александр Иванович из Московской области, пожалуйста.
Добрый вечер, дорогие господа. Вас, во-первых, позвольте поздравить с наступающим Рождеством, Новым годом, вам здоровья, счастья.
Спасибо большое.
Значит, поменьше проблем, побольше радости. А хочу сказать, вот вы возмущались тем, почему вот в Таиланде Конституционный суд взял и распустил правительство и правящую партию, а почему в России не так? А в России же было, когда Конституционный суд отправил практически в отставку президента Ельцина, а Верховный Совет тогда предложил одновременно провести выборы и президента, и парламента. Но взамен-то получился разгон, расстрел парламента. А вы-то где в этот момент были? Вы осудили Ельцина? Насчет того, что это была гражданская война, бы это вранье все, войны не было бы. Вот, потому что народ-то очень так внимательно за всем смотрел, и уже хватит, навоевали. Так что вы-то не осудили, вы наоборот просили Ельцина там раздавить гадину. Это во-первых. Во-вторых, вы же полководцы без армии. Ведь что такое армия? Любой более или менее сведущий человек, мы все в институте учили, лозунги определяют, вообще говоря, политический момент и успех той или иной партии. У вас-то какие лозунги? Ну, вы вспомните, вы что, вот осудили эту залоговую приватизацию? Нет, вы ее поддерживаете. Теперь вы говорите, вот денег нет. Вы же, вот сейчас вот кризис, вы же его стороной обходите. Вы расскажите, почему кризис, от чего, как в Америке, ведь что получилось?
Очень много вопросов, понятно. Спасибо большое, извините, Аспиру. Сейчас мы постепенно ответим на них, пожалуйста.
Ну, начнем с того, что там Ельцин, да? Вот на самом деле тут, к сожалению, и была такая водораздел между двумя тогдашними партиями «Выбор России» и «Яблоко». Это, к сожалению, так. «Яблоко» осудило Ельцина, а партия «Выбор России» поддержала его. Лично я осудила, вне зависимости от того, что я тогда, в 93-м году, как вы помните, никакой партии вообще не принадлежала. Я всю жизнь была беспартийная. Первая партия, в которую я вступила, это была партия «Яблоко». Это было в 95-м году. Так вот, я, как демократ и либерал, считаю, что каким бы ни было выбранная власть, плоха она или хороша, если она была выбрана без нарушений, а тогда, я помню, Верховный Совет был первый раз выбран более-менее демократическим путем, свергать его силовым путем было нельзя ни в коем случае. Это был тот пример, который, к сожалению, застрял в головах. Понимаете, делая шаг сейчас, думай, как это откликнется через 2-3-10 лет. Этот шаг, с моей точки зрения, уже тогда был неверен. И говорить о том, что вот была бы ревизия, и мы бы вернулись к старой бы власти, ну, я с этим не согласна. А к чему мы сейчас вернулись? И поэтому, с моей точки зрения, этот шаг был неверен. Подавлять с оружием в руках или, так сказать, свой парламент, даже если ни одного человека при этом ты из парламента не убил, это неправильно.
Петр, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, граждане политики, вы нечаянно легнули Таиланд. Там общественные отношения на порядок лучше, чем у нас. А вы говорите, что они же добились таких результатов в общественных отношениях. А у нас бьют по-черному эти сходки, когда они согласны идут. У нас убивают журналистов. А вы
Петр,
говорите,
Петр,
что в Таиланде хуже.
Нет, нет, а как раз вы не поняли, наверное. Как
я
раз
понял.
Наоборот было сказано.
Я сказала, что я радуюсь, что такая...
Слава Богу, что вы живете не в Таиланде.
Это не я сказала.
Вы живете в стране людоедов.
Ой, Господи, Петр, надо слушать, что мы говорим. Я сказала, вот в какой-то там, в каком-то маленьком Таиланде, где я думала, что-то типа восточного деспотизма, они смогли, а мы в как бы демократической стране не смогли. Вы меня не поняли.
Да, хорошо, у меня еще один...
Вы знаете, мне бы хотелось сказать одну вещь. Позвольте мне, как российскому еврею, сказать, я не живу в стране людоедов. Я живу в обществе с множеством болезней и болячек. Я живу в обществе, о котором замечательно сказал наш современный писатель Валерий Георгиевич Попов, который однажды выразился так. Да, конечно, народ у нас не важный, но зато люди хорошие.
Знаете, а я как российская русская женщина могу присоединиться к словам Иосифа Георгиевича.
Иосиф Георгиевич, у меня, кстати, вопрос. А скажите, после распада Союза правых сил, старейшим членом которого вы в Петербурге являетесь, одним из старейших, большое количество членов СПС перешли в «Солидарность», примкнули к этому проекту?
Сейчас об этом достаточно трудно говорить. Так сказать, сознательно и определенно сделали свой выбор человек 15. Но надо иметь в виду одно. То состояние, в котором находился СПС последние месяцы, не позволяет нам говорить, собственно говоря, сколько людей в этом СПСе было. Ну, собирались мы человек по 15, 20, 25. Понятно, что какое-то количество людей, услышав о некоем новом проекте, сейчас появляются, в том числе и некоторые люди, которых я не видел там уже год или два, появились и были на конференции «Солидарности». Это одна из задач солидарности, между прочим, с моей точки зрения. Собрать людей, которые разбрелись, которые разуверились, которые, так сказать, потерялись, и которым, может быть, солидарность даст возможность вернуться в общественную политическую жизнь.
И присоединяясь к Осипу Георгиевичу, я хочу сказать, что солидарность – это не совокупность различных организаций. Солидарность строится на индивидуальном членстве.
Ефим из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Я как российский еврей тоже скажу, что народ здесь хороший, но правительство г. Так вот я к чему говорю. У меня первый вопрос. Вы говорили о пенсионерах. Вот это понятие прожиточный минимум, которое было принято в 90-х годах, вы не собираетесь включить, чтобы выяснить, кто его ввел конкретно, лица какие? Вот. Не собираетесь ли менять это понятие прожиточный минимум на более, так сказать, ну, современные. Это первый вопрос. Второе. Значит, Таиланд – это демократическая страна. Это я из первых рук недавно звонил, спрашивал. Вот. И России до Таиланда, как нам до Марса. В смысле социальном, отношении, права человека и так далее. Вот. И второй вопрос. У вас название «Солидарность». Вы изучаете, так сказать, как эта организация работала в Польше, если вы как-то в связи с этим названием. Какие, что они делали там? Каналы влияния, агитация, пропаганда, листовки, телевидение, радио, союз рабочих и так далее.
Пожалуйста.
Или вы просто собираете индивидуалов?
Пожалуйста. Ну, я думаю, что начинать
я на первую
мне,
часть
да,
отвечу Наталья я, Леонидовна. Что касается прожиточного минимума. Вы знаете, как в воду глядели. Именно на этом я сегодня построила свой доклад на конференции правозащитников, посвященной 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Я доказала, что понятие прожиточного минимума, оно высосано из пальца, что те нормы потребительской корзины, то есть то, что мы едим, то, что мы носим, и оплата услуг ни в какие ворота не лезет. А кроме того, еще есть прямое нарушение законодательства как федерального, ну, в нашем случае Санкт-Петербурга, по которому подсчитывается этот прожиточный минимум. Ведь не важно, как ты назовешь, важно, как ты сосчитаешь, почти, так сказать, по Сталину. Так вот, здесь можно назвать было прожиточным минимумом, но не ту мизерную сумму, которая разделяет богатых, прошу прощения, бедных от небедных. Вот об этом было сегодня как раз мое сообщение было.
Иосиф Георгиевич, по поводу солидарности.
Да, по поводу солидарности. Польская солидарность была профсоюзом. Но вот к разговору о правах человека. В условиях тоталитарного государства всякая правозащитная деятельность приобретала политический характер, потому что это государство, которое не собиралось реализовывать права человека. Понятно, что профсоюзный характер определял и формы деятельности. Но солидарность могла победить только потому, что на ее сторону стало общество. И вот в том документе, который называется «Дорожная карта», если я его правильно понимаю, по сути дела, главным тезисом и является необходимость завоевания общественного мнения, разъяснения наших позиций различными способами, средства массовой информации, книги, брошюры, листовки и так далее. Но люди должны знать нашу позицию, они должны ее не только знать, но и понимать, и мы должны добиваться, чтобы они ее разделяли. Особый момент – это борьба за умы продвинутой части общества, интеллектуалов.
Да, на этой ноте мы и заканчиваем нашу программу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были петербургские правозащитники Наталья Евдокимова и Иосиф Скаковский. Вел программу Виктор Изумков. За пультом был Виктор Смирнов. Двадцать часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шар и темы. 60 лет назад принята Всеобщая декларация прав человека. В чем значение этого документа сегодня? Дмитрий Медведев меняет порядок формирования Совета Федерации. Зачем и почему потребовалась такая реформа? В Стокгольме выступают с лекциями нобелевские лауреаты. В чем главный смысл этих посланий к человечеству? Оставайтесь с нами.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».